Радио Донбасс Реалии.
Радио Донбасс Реалии. Прямой эфир. Здравствуйте, друзья. С вами Тачас в студии. Будет Денис Тимошенко. Сегодня среда, 30 ноября. Сегодняшний выпуск наш вот о чем. Как украинцы до сих пор попадают из Киева в Донецк и обратно? Россия выгрызает по метру земли и приближается к Бахмуту. Наш журналист только что побывал там в окопах. 29 ноября в колонке для агентства Bloomberg бывший главнокомандующий Объединенными Вооруженными Силами НАТО и отставной адмирал ВМС США Джеймс Ставридис сообщил, что лидеры НАТО снова рассматривают возможность передачи Украине истребителей МиГ-29 и F-16. По словам Ставридиса, это может стать ответом Альянса на массированные ракетные атаки России по украинской инфраструктуре, начавшиеся 10 октября. Еще в мае этого года Польша хотела передать ВСУ свои истребители МиГ-29, но отказалась от этого идеи после переговоров США и Китая. По данным британского журнала The Spectator, тогда Пекин попросил Вашингтон не усиливать украинскую авиацию, взамен на что пообещал повлиять на Путина, чтобы он не применял ядерное оружие против Украины. Колонка Ставридиса появилась на фоне двухдневного саммита НАТО в Бухаресте, где союзники в очередной раз пообещали поддерживать Украину столько, сколько потребуется. На саммите также Швеция сообщила, что обсуждает возможность поставок Украине истребителей Saab Gripen, которые просили вооруженные силы Украины. Накануне саммита в мировой прессе появились сообщения, что США предлагали Путину сесть за стол переговоров с Украиной, на что российский диктатор ответил очередным массированным ракетным обстрелом. Сегодня в студии мы поговорим о том, как НАТО и США ответят на отказ Путина признать свое поражение в Украине и начать переговоры об этом с Зеленским. Что сдерживало страны Запада от передачи вооруженным силам Украины истребителей в мае, что изменилось сейчас? И готовы ли страны Запада к затяжной войне с Россией в Украине на фоне сообщений о том, что военные склады в ЕС уже фактически пусты? С нами сегодня будут военные эксперты, глава Центра оборонных реформ Александр Данилюк и международные политический обозреватель Константин Эггерт. Друзья, как обычно, у вас есть возможность задавать ваши вопросы, высказывать ваше мнение на наших чатах, на каналах Украинской службы Радио Свобода в Ютьюбе и Фейсбуке Донбасс Реалии, где вы смотрите прямые стримы нашего эфира. В прошлые сутки армия Украины отбила атаку на село Бахмутское. О других точках на этом направлении от Генштаба информации пока нет. Проект Deep State пишет о боях за спорное. Оно, вопреки заявлениям российской стороны, контролируется все же Украиной. Об этом говорят в проекте. Неизвестна ситуация в Зеленополье и Курдюмовке, о взятии которых рапортовал Кремль. Вот мы видим сейчас актуальную карту по версии Deep State. В Луганской области ВСУ отразили наступление на Стельмаховку, это направление Сватово и Белогоровку. Под Авдеевкой армия России перманентно штурмует Первомайское и Невельское, а также Маринку, в которой, судя по всему, присутствует сейчас и украинская и российская армии. Из ствольной реактивной артиллерии и танков Россия обстреливала 7 точек на подступах к Бахмуту: Авдеевку, Красногоровку, Курахово, Маринку с ее спутником Новомихайловкой. Села вдоль трассы Сватово-Лисичанск, Макеевку, Невское, Стельмаховку, Площанку. И снова под ударами был город Угледар. Российские С-300 этой ночью попали в газораспределительную станцию в Запорожье. Вот так горел газовый факел. Удары именно по газовой инфраструктуре Россия начала наносить последние 2 недели. Но мы в эфире обсуждали это с энергетиками, газовиками. Они склоняются к тому, что все же такую критическую ситуацию, как с электроэнергией, с газом, агрессор не сможет устроить, потому что эти сети гораздо легче чинить. И они в основном находятся под землей, поэтому относительно защищены от ударов. С нами на прямой связи мой коллега, корреспондент телепроекта «Донбасс Реалии» Роман Погулич. Рома, здравствуй.
Привет, Денис.
Рома, выглядит так, что под Бахмутом удается все же россиянам откусывать по чуть-чуть. Под вопросом сейчас Курдюмовка, об этом говорят в проекте Deep State, что видео оттуда, что якобы они его захватили, российские военные инсценировали, то есть сняли его в захваченной Азаряновке, это рядом. Но все же эти малые села потихоньку отходят агрессору. Насколько Бахмут под угрозой, какой темп наступления российской армии, как ты его оценишь?
Ну, смотрите, мы просто были в окрестностях Бахмута вчера и сегодня. К примеру, вчера огонь артиллерийский был намного интенсивнее, чем сегодня. То есть бои как-то утихли. Но не то чтобы утихли, просто, по всей видимости, какие-то активные штурмовые действия сейчас не идут. Есть ли какое-то... прекратилось ли движение в сторону Бахмута? Нет, люди проезжают, военные проезжают. техника курсирует. То есть идут активные боевые действия. По поводу того, что российская армия продвигается, да, на определенных участках это им удается, военные признают. Но, опять же, война сейчас очень динамичная, оппозиционности нету и слова, поэтому, да, какие-то населенные пункты могут переходить из рук в руки, особенно на таких важных направлениях, как Бахмут, где российская армия, хочется напомнить, что продвигается, начиная с лета идут активные бои и продвигаются очень медленно и с очень сильными боями. Сегодня мы общались с артиллеристами и с медиками. Артиллерия бригадная, это то есть советские калибры 122-152 мм активно работают для помощи пехоте. И опять-таки работают они, основная их цель это сейчас пехота противника, то есть группы, которые передвигаются по лесопосадкам, вдоль лесопосадок пытаются как-то улучшить свое положение, как говорят военные. То есть немного с одной стороны ухудшает, а с другой стороны улучшает ситуацию погода. Очень сильный ветер, очень сложно летать беспилотником, поэтому артиллерии много, с одной стороны, беспилотников, и это артиллерия, как бы это военные стреляют целям. То есть какое-то время назад они что-то засекли, и это что-то уничтожить или попасть. И это играет в обе стороны, по крайней мере, пока, учитывая такую нестабильность погоды, ну, точнее, ее стабильность, учитывая, какое сейчас время года. Медики говорили о том, что вот пункт они только развернули свой, но вчера развернули, и вчера уже были ранены у них на руках. То есть стабилизировали их и везли дальше в другие госпитали, более удаленные от линии фронта. Поэтому боевые действия активные, они идут не прекращаясь. То есть только это очень хорошо ощущается, когда пребываешь на месте, потому что там вчера канонада просто не смолкала. И к слову, по ощущениям, то есть я не могу говорить по факту, а по ощущениям стреляли больше с украинской стороны в том направлении, где были попытки продвигаться у российской армии и наемников, зэков, которые их вербуют в группу Вагнера. Сегодня просто этих условных выходов стало меньше. Но, опять-таки, это не означает, что они там звучат буквально раз в 3 минуты. Это каждую минуту постоянно активно идет артиллерийская стрельба, плюс иногда слышны даже пулеметы крупнокалиберные. То есть это можно понимать, что бои идут не так далеко, скажем так.
Ну да, вот многие обозреватели говорят о том, что нынешняя война в 2022 году во многом смахивает на Первую мировую, вот такие вот окопы, позиционные бои, артиллерия. Рома, ну я попрошу моих коллег показать карту сейчас, как сейчас выглядит оперативная обстановка возле Бахмута. Можно сказать, что город, ну, действительно сейчас под угрозой, потому что, ну, вот мы видим определенные населенные пункты, которые окружают этот ключевой город для Донбасса. Они либо заняты, либо за них идут бои, заняты российской армией Российской Федерации. Насколько это опасно, ну, по твоим ощущениям, что говорят военные? Понятно, что они будут делать все, чтобы удержать город, но все-таки ситуация насколько угрожающая?
Военные говорят, что, ну, в любом случае, это логично. То есть это дороги для топлива, подкрепления другой техники. То есть пока есть дороги, которые находятся под огневым контролем, то есть противник не может их постоянно обстреливать, а оборона функционирует нормально. То есть дальше находятся в магистрали, многие они и примеры. И, например, Лисичанска, когда украинской армии пришлось идти, то есть отошли, потому что была проблема именно с логистикой. И поэтому российская армия со своей стороны вместе с наемниками пытаются перерезать коммуникации, украинская армия пытается этому помешать, задействуя свои силы. А какие именно силы, мы об этом не знаем. Город воюет, как он воевал последние полгода, да, теперь эти взрывы, этих обстрелов, прилетов стало намного больше. Раненых много, погибших, о погибших мы не имеем информации, поскольку это не разглашается. Но война идет, и информационный шум, возможно, вокруг этого сильно возрос, но воевали как вчера, так сегодня, так и будут продолжать завтра.
Спасибо тебе большое, Рома, береги себя. Это был мой коллега, корреспондент телепроекта «Донбасс Реалии» Роман Погулич, который сегодня работал в окопах под Бахмутом, где идут уже который месяц ожесточеннейшие бои. Начиная с вечера 29 ноября российские власти сообщают о обстрелах Курской и Белгородской областей со стороны Украины. Раньше они же заявляли, что в части этих областей нет электроснабжения. Причиной также назвали обстрел со стороны Украины. Местные жители в приграничных с Украиной российских областях активно обсуждают причины и последствия этих взрывов, отключения электроэнергии. Многие идентифицируют их как работу ПВО. Местные жители в соцсетях опубликовали видео с этими взрывами. Геолоцировать их невозможно, так как там просто слышны разрывы в полной темноте. После освобождения Херсона Николаев фактически отодвинулся дальше от линии фронта. В городе должно было стать безопаснее, но там все еще нет воды. Российские военные в апреле разрушили водопровод в Херсонской области, который поставлял пресную воду из Днепра в Николаев. Сначала воды в домах Николаева не было вообще, потом появилась техническая, но нестабильно. Чтобы помыться, постирать одежду и приготовить еду, люди носят воду с улицы. Каково это жить 8 месяцев, когда из крана вообще ничего не течет, об этом в сюжете моих коллег.
Это же безобразие. Разве можно так?
Всем мы не можем
поплавать. А нам что
достанется?
Два дня ходим, воды набрать не можем. Нормально это?
Они что сказали? Вы что не бачите, что робиться? Води немає и все. І не хватить. От я пішла, бачите, трошки три бочки привезли, а людей скільки, з якими каністрами.
Поки стрьомно без води. Ми будемо жити, а що робити? Що ми можемо зробити? Люди в окопах помирають, це все. Це дуже, дуже страшно.
Завтра ви побіжите за водою.
Це все страшно. Це вода. Якщо треба, то тихніше буде тут.
Некоторым не хватает даже. Стоят, некоторым не хватает.
Он от этого полуночи уйдет без воды 100%.
Это не каждый может выдержать. Он у меня папа стоит вместе со мной. Он у меня 3 инсульта у человека. И он стоит, а что делать?
Пускай, я буду попробовать.
Ну, конечно. У меня брат дома лежит, военный. Он у меня после ранения. И, ну, там и спина начала болеть. В общем, короче, куча болячек. Отличился с ранением, теперь спину лежу. Сейчас вот в больнице выписали, но у него все болит. И на брата носишь, и на деда носишь. Ну, в общем, так как-то.
Что вы будете тягать?
Оце да, это все кушать, он и в кастрюльке набирает. Вот проходите, оце вода така, бачите? Оце мы набирали из утра воду. О.
Це з крана, так?
Це з крана, так. Це от сьогодні утром, ну не утром, ближе к обіду, далі воду я оце набрала.
То есть, мені нічого зробити не можна, абсолютно, тільки туалет. Більше нічого.
Ви не миєтеся нею?
Ні, ви що?
А як миєтеся?
Оцею водою, що носим. Їй умився, ну вже помився, п'ять її осипаєте, все її чешеться, і волос висипається. Ну куди такою годиться ця вода? Її не стирати нельзя нічого, абсолютно.
Это просто катастрофа.
У меня никогда такого не было. Вот, видите, начала ржаветь. Так нагрели кастрюльку, насколько там облились, как, ну, такое.
Вот, если варю, вот, бачите, кстати, начала готовить кашу перловую и отключила, потому что дед ходил, папа ходил мой, занимал очередь, а я тут куховаря. Вот так вот и готовлю. Вот это с этой, да, воды. Вон, бачите, еще в кастрюле набрала, бо у нас семья просто большая. 4 человека взрослых. Вот, поэтому воды нам надо много. Только она, ну, это хорошо, когда вот хоть с крана идет, а на туалет не тратишь. А если ее нету, нам приходится этой водой пользоваться. Для туалета.
Ну, потому что у нас выхода нету, понимаете? Есть злость только на, не на наше правительство и не наше местное правительство, а больше на вот этих рашек, не будем выражаться. Вот. А так, ну, все мы понимаем, все мы все прекрасно понимаем, что у нас происходит. Может быть, люди, конечно, есть, которые не понимают, перст, мне больно. Вот. Нет, я нормально к этому отношусь. Хочется, конечно, чтобы побыстрее все это закончилось. Ну, сколько надо, столько будем терпеть. Ну, как бы, у нас выбора небольшого. Нет у нас выбора сейчас. Мы не хотим, чтобы у нас здесь был русский мир. Нам он тут абсолютно не надо. Мы готовы жить вот так, вот нося эту воду, только чтобы не с русским миром.
С нами военный эксперт, глава Центра оборонных реформ Александр Данилюк. Александр, здравствуйте.
Витаю вас.
Александр, перед эфиром вы прислали нам статью, такое мини-исследование на одном из западных, сделанное для одного из западных аналитических центров, аналитических, где вы соавтор с генерал-лейтенантом украинским Михаилом Забродским, западными аналитиками. Называется это исследование «Предварительные уроки в конвенциональной войне. Последствия российского вторжения в Украину с февраля по июль 2022 года. Расскажите нам, пожалуйста, вот, ну, вот тезисно, о чем наши зрители, слушатели должны знать, к чему вы пришли в вашем этом мини-исследовании, какие итоги предварительные.
А я не можу зрозуміти, чому ви його називаєте міні. Просто, ну, там 70 сторінок доповіді, я б його назвав би міні.
Я прочитал только резюме, к сожалению, успел перед ефіром. Да, давайте розкажем хоча б об этом резюме.
Я думаю, що резюме абсолютно не має ніякого значення, тому що те резюме, яке ви, ймовірно, прочитали на цій сторінці, воно стосується уроків, які має в першу чергу британська армія взяти з нашої першої стадії протистояння. От. Тому, якщо вас цікавлять якісь інші питання, я готовий на них відповісти. Але, ну, просто, що саме вас цікавить просто?
Давайте так. Давайте тогда об актуальному сейчас. На якому етапі все сейчас знаходиться? Ну, актуальна ситуація.
Ну, дослідження взагалі описує перший етап протистояння між лютим і там червнем поточного року. Тобто, якщо ми говоримо про актуальні речі, то дослідження не було абсолютно зосереджено на якихось актуальних питаннях. Тому,
хорошо, ну, Александр, знаю, давайте тут... так, давайте так. Зачем ви з вашими колегами його делали, щоб що?
Ну, це так званий lessons learned, да? Тобто це уроки, які має світ, ну і Україна в тому числі, взяти саме з першої стадії війни і зрозуміти, ну, взагалі, яка ситуація була на той момент і які були там співвідношення сил і так далі. Тобто це от дослідження, яке пояснює, чому Україна спромоглася насправді на той момент вистояти детально, да, і чому за великим рахунком Росія не досягла своїх результатів. Оце дослідження, яке присвячене саме цьому питанню, і яке вивчає детально, дуже детально, саме досвід перших 3-4 місяців війни, тому що, знову ж таки, є операційна безпека, ми не можемо собі дозволити зараз такі детальні дослідження, наприклад, здійснювати по іншим періодам, тому що вони, ну, від них залежить безпека наших операцій.
С удовольствием ознакомлюсь вот полностью с вашим исследованием. Вы можете тезисно рассказать, какие уроки, в принципе, стоит извлечь миру из вот этого противостояния? Действительно, вооруженные силы Украины совершили чудо на первом этапе, и несмотря на перевес и в артиллерии, и в личном составе со стороны Российской Федерации, на внезапность удара относительную, да, не верили даже, вот признавались об этом украинские власти, ВСУ удалось выстоять, выдержать. Почему, каковы уроки, в чем слабость, уязвимое место российской армии, да, вот тоже, наверное, есть определенный в этом фактор, на который стоит сейчас исследовать и давить и западным странам, и вооруженным силам Украины.
Ну, насправді, якщо підсумовувати коротко, чому насправді Україні вдалося відбити там на першому етапі значну частину російських наступів і зламати взагалі весь замисел. Це відбувалося насправді поруч, звичайно, з безпосереднім і унікальним героїзмом і військовослужбовців Збройних сил України, і українського суспільства в цілому, але треба чітко розуміти, що однією з основних причин, чому нам вдалося це зробити, це те, що насправді, починаючи з 2014 року, Збройні сили України суттєво наростили свої спроможності і росіяни вперше в історії з часів Другої світової війни фактично стикнулися з рівним собі противником, і це стосується не тільки в питаннях там, наприклад, бронетехніки там і так далі, але і в складних системах. Тобто, про те, що ви говорите, що була така суттєва перевага в артилерії, насправді суттєвої переваги артилерії в першій фазі війни у росіян не було. Саме тому значною мірою нам вдалося розгромити ці колони. І так само росіянам не вдалося отримати перевагу в повітрі, тому що ну, власне, система протиповітряної оборони України – це одна із найбільш щільних систем в світі. Ми можемо сперечатися, наскільки західні системи ППО вони більш ефективні, ніж наявні на озброєнні ЗСУ С-300 і Буки. Ну, безперечно, вони більш сучасні, багато цих систем, і більш ефективні, але при цьому ми повинні також розуміти, що тут для того, щоб ефективно закривати небо такої величезної країни, як Україна, питання стоїть не тільки в досконалості систем, але також в їхній кількості. І це одна з причин, чому Захід, навіть при великому бажанні, не може забезпечити Україну навіть рівноцінною кількістю систем, порівняно з тими 60 дивізіонами ППО, які в Україні були станом на 24 лютого цього року.
Господин Данилюк, а почему об этом не знали на Западе и в самой Российской Федерации? На Западе очень многие ожидали, что Киев упадет за три дня, да, и все планы Путина будут реализованы. Ну и в России, естественно, Путин бы не начал вот это вот повторное вторжение, если бы понимал реальный уровень вооруженных сил Украины по состоянию на февраль 2022 года. В чем проблема с западной российской аналитикой? И вот ваше, допустим, да, исследование, оно... Ну, заполните эти лакуны, эти пробелы, расскажет, так получается, миру о вооруженных силах Украины, о том, что на самом деле случилось?
Ну, я думаю, что это, на самом деле, якби дві різних історії, тому що росіяни і російська розвідка, я думаю, що вони значно більш адекватно оцінювали наші спроможності, аніж наші західні партнери. А інше питання, що росіяни просто розраховували на те, що вони зможуть вивести систему військового і політичного управління України з ладу, не за рахунок безпосереднього військового вторгнення, а за рахунок процесів, які мали це вторгнення супроводжувати. Тобто вони розраховували на дії п'ятої колони всередині країни, які до певної міри дозволили їм захопити південь України. Так? Але таких успіхів, як на півдні України, там де вони без бою взяли Херсон, і багато інших теж здобутків отримали, в них на інших напрямках не було. І знову ж таки, тут Я не хочу просто в цю тему заходити дуже детально, тому що нами планується окреме дослідження якраз роботи російських спецслужб. Ми його з Королівським інститутом оборонних досліджень британським опублікуємо, я думаю, десь в кінці, можливо, січня місяця. Але ще раз хочу сказати, що росіяни розраховували на гібридну компоненту, а не лише на військову. Тобто вони розраховували на те, що насправді діяльність їхніх спецслужб дозволить дезорганізувати повністю систему державного управління. Розраховували, безперечно, на те, що опір з боку вищого керівництва держави буде нижчий. Та і, чесно кажучи, розраховували на те, що українські військові не будуть так затято боронити Україну. Хочу звернути увагу на те, що ця операція по фактично заохоченню українських військовослужбовців до заколоту проти політичного керівництва, вона включала в тому числі і публічно відомі компоненти, в тому числі звернення Путіна особисто до генералів українських і 24 числа, і там 25-26 лютого він звертався і говорив про те, що це час зупинити кровопролиття і що саме військові мають це зробити. Паралельно відбувалася робота індивідуальна з українськими генералами і навіть з іншими старшими офіцерами, там полковниками командувань, проводилися там заходи впливу з боку російських спецслужб, направлені на те, щоб їх схилити до таких речей. Це те, про що ми знаємо, на що розраховували росіяни, наприклад, в українському парламенті або в інших якихось структурах, наразі це невідомо. Те, що стосується наших західних партнерів і їхньої оцінки, хочу сказати, що очевидно, що розуміння потужності Збройних сил, готовності до виконання завдань по обороні України, наявної системи озброєнь, військової техніки, модернізації цих систем, які відбулися в останні роки, і досвід, який був набутий з 2014 року, як на Донбасі, так і під час проведення навчань різноманітних, це, безперечно, нашими західними партнерами до уваги не бралося. І тому, скажімо, щонайменше розраховували на те, що росіяни будуть значно більш успішними під час свого вторгнення.
Господин Данилюк, сейчас, я так понимаю, уже армия Российской Федерации, политическое руководство Российской Федерации не может рассчитывать на вот такие вот внутренние процессы в Украине. Совсем другой результат они получили, и сплочение украинского общества, и определенные законы, наказывающие за коллаборационизм. Сейчас они перешли к открытой конвенциональной войне и ведут себя гораздо более просто, делают ставку на грубую силу. Я по состоянию на сейчас говорю, да, что изменилось через вот эти вот первые месяцы войны с августа по июль, сейчас уже ноябрь.
Я не можу погодитися, що росіяни роблять ставку винятково на брутальну конвенційну військову силу. Насправді, якщо ми проаналізуємо, наприклад, ядерний шантаж, який вони здійснюють як проти України, так і, в принципі, проти цивілізованого світу, він і далі є індикатором того, що основним завданням є досягнення певного впливу на суспільство, на лідерів цих країн для того, щоб в цій ситуації сьогоднішній вийти на заморожування конфлікту. Тобто, по суті, всі компоненти, включно, наприклад, навіть з російською операцією в районі Бахмута і все інше, воно насправді ставить ставить за мету перед собою примусити і українців, і в тому числі це і атаки ракетні по інфраструктурі, цього стосується і керівництво нашої держави, і наших західних партнерів, просто прийняти той факт, що оцей статус-кво, от та територія, яку росіяни контролюють, вона повинна сприйматися як така, що не повинна відвоюватися збройними силами України.
Еще вопрос касательно вашего исследования. Есть ли оценки там, какую роль сыграл в этом сопротивлении, которое оказало вооруженные силы Украины, армии Российской Федерации, западная военная помощь? Ну, мы помним, там было совсем немного на первых этапах, да, это стингеры, джавелины, вот такие вот оружия, еще о Хаймарсах речи не шло, но все-таки без них выстрелили вооруженные силы Украины? Может быть, в каком-то процентном соотношении можно оценить роль в сопротивлении западного оружия и вот украинского оружия, и украинской воли к сопротивлению?
Ну, безперечно, це от одне із основних питань, на яке наше дослідження дає відповідь. Враховуючи те, що на початках, навіть в перші тижні війни, наприклад, питома вага артилерії в завданні вражень вогневих і знищенню і техніки, і живої сили противника, настановила десь по наземним цілям десь 65-70%. Зараз зрозуміло, що це понад 80%. Ми говоримо в даному випадку і про тактичні ракетні комплекси «Точка-У», і про ствольну артилерію, і про, зрозуміло, українські системи ракетного залпового вогню, і задовго до Хаймарсів у нас були і смерчі, і урагани, і загальна кількість, до речі, українських РСЗВ в даному випадку це там понад 1500 одиниць, якщо ми будемо брати, наприклад, гради, також не тільки далекобійні РСЗВ. Так само це там приблизно така сама цифра артилерійських систем ствольних. Тобто це величезна кількість озброєнь, які в Україні були. Були насправді запаси боєприпасів, які суттєво перевищують ті запаси, які мають навіть передові деякі країни НАТО. Тобто сумнівів немає ніяких, що роль насправді тієї допомоги, яка була надана перед вторгненням, ну, а це, як ви правильно зазначили, здебільшого були протитанкові ракетні комплекси, протитанкові гранатомети і там якась кількість ПЗРК, які, знову ж таки, важливі, корисні. Не можна сказати, що ми їх не використовували чи не використовуємо, але ми повинні розуміти, що і в загальній системі, ну, умовно кажучи, якби українська система ППО, не ПЗРК, а С-300, Буки, насамперед, не унеможливили роботу російської авіації в небі, і росіяни би отримали повітряну перевагу, на яку вони так розраховували, і домінування навіть, повітрі, то зовсім була би інша картина цієї війни. Якби українська артилерія і українські танкові підрозділи, знову ж таки, тобто ми говоримо про майже 30 танкових батальйонів сукупно, якщо їх брати, зрозуміло, що вони там були деякі в складі танкових бригад, але в основному це танкові підрозділи були і механізованих бригад, і аеромобільних, ну, в даному випадку ДШВ, і десантно-штурмових, і там морська піхота, і так далі. Але саме важкі озброєння, які були в Україні, і спеціалісти, оператори, які мали досвід роботи з цими системами, вони фактично і переламали ситуацію і в перші тижні, і в перші місяці. Якщо навіть говорити про співвідношення тих наявних в Україні власних протитанкових, наприклад, ракетних комплексів і тієї допомоги, яка була надана станом на до 24 лютого партнерами, то це співвідношення десь 10 до 1, мабуть. Тобто це десь 10-15% від наявних в Україні спроможностей, якщо ми будемо брати всі джавеліни і НЛО, які були передані. ПЗРК також, ну, тут складніше це обраховувати, але теж це, ну, якби не була якась визначальна частина спроможностей. Чи витримала би Україна цей удар без західної допомоги 24-го числа і до 24-го числа? Ну, ми можемо сміливо абсолютно сказати, що Україна витримала цей удар винятково за рахунок тих спроможностей, які в Україні після 2014 року були. Тобто допомога до 24-го числа, вона була важлива, вона була визначальна, але вона була визначальна і важлива радше в політичному вимірі, ніж в вимірі набуття спроможностей Збройними силами України.
Это очень интересно, действительно, если ну, вот вы к такому выводу пришли, да, потому что много говорится о том, что вот и западная военная помощь, она как-то переломала ход войны, да, но эти первые дни как раз и решалась судьба вот этой войны. Александр, а вот касательно вот этого extraction, да, вот summary вашего исследования, там делаются выводы и для британских вооруженных сухопутных сил. Вот можете пояснить, там действительно готовится к войне в Британии или что?
Ну, безперечно, якщо говорити про те, яким чином сприймається російська агресія в Україні щонайменше військовими і британськими, і багатьох інших країн НАТО, то ну, всі розуміють, що та парадигма, яка була після 91-го року міжнародно-політична, сформована, вона є хибною. Тобто думки про те, що насправді великої війни більше не буде, вона є хибною. Відповідно, є, звичайно, необхідність терміново відновлювати зовсім інше ставлення до Збройних сил, до їхньої ролі, до їхнього місця, до тих спроможностей, які в них повинні бути. Ну і зрозуміло, що якщо 30 років після завершення Холодної війни навіть такі країни, як Сполучені Штати, і Британія, і, ну, і там і Німеччина, вони значною мірою ми можемо говорити про те, що перебували в стані демілітаризації, і ці країни також перебували в стані трансформації їхніх збройних сил від інструмента, який мав виконувати важливу функцію в великому геополітичному протистоянні, до експедиційних таких сил, які здатні виконувати задачі на якихось віддалених театрах, де протистояння саме має відбуватися з противником, який є суттєво слабшим, а й дуже часто, в принципі, немає взагалі ознак ну, якогось інституційного державного формування. Тобто це такі були експедиційні корпуси, значною мірою орієнтовані на далекі експедиційні проти повстанські операції. Тобто це от така трансформація останніх 30 років, це і війна з терором, і перед цим війна з наркотиками, тобто ці от історичні періоди, навіть якщо ми говоримо про Збройні Сили Сполучених Штатів. Тому, звичайно, є багато чому повчитися. Якщо ми говоримо особливо про Британію, то ну, тобто, ті висновки, які вони для себе беруть, це те, що треба, перше, повертатися до усвідомлення необхідності важких озброєнь, повертатися до усвідомлення необхідності артилерії і повертатися також до необхідності розуміти також те, що в великому протистоянні розраховувати на те, що професійне військо, яке там має 40, 60, 80 тисяч професіоналів, воно здатне буде виконувати завдання по обороні, навіть за умови там багатонаціональних якихось з'єднань не доводиться. Тобто треба чітко розуміти, що для ефективної оборони, для ефективного військового протистояння в умовах таких от великих конфліктів має бути знову мілітаризація суспільства, тобто має бути повернення до того, що кожен громадянин має бути готовий до того, щоб захищати свою країну.
Ну и давайте немножко об актуальных уже вещах. Мы разместим вот ссылку на ваше исследование с коллегами в описании к нашим видео. Пусть тоже все желающие среди нашей аудитории ознакомятся. Давайте посмотрим вот свежее заявление министра обороны Российской Федерации Сергея Шойгу о мобилизации.
Отмечу, что в рамках частичной мобилизации осуществляется обучение граждан, прибывающих в запасы, формирование и боевое слаживание воинских частей и подразделений. К боевой учебе новых воинских формирований привлечено около 3000 инструкторов, задействовано более 100 полигонов на территории нашей страны и Республики Беларусь. За 2 месяца обучено свыше 300 тысяч резервистов, в том числе добровольцев. В учебных центрах подготовлено около 8 тысяч экипажей боевых машин и танков, расчетов артиллерийских систем, средств противовоздушной обороны, комплексов беспилотной авиации и радиоэлектронной борьбы, аппаратных связей. Военнослужащие получили знания и навыки, необходимые для успешного выполнения боевых и специальных задач, как самостоятельно, так и в составе подразделений.
Ну, в общем, говорит Шойгу о том, что вот эти вот призванные около 300 тысяч мобилизованных, они прошли обучение необходимое, созданы новые расчеты, артиллерийские, танковые экипажи и так далее. Ну, вот это все время они учились. Ну, и появилась информация о том, что это не последняя волна мобилизации, и скоро будет еще. Александр, такое впечатление, что Путин готовится воевать очень-очень долго. Вот, не знаю, как Петр Первый в... время Северной войны десятилетиями. Вот этот факт понял Запад, с вашей точки зрения, НАТО и Соединенные Штаты Америки, что Путин не будет разговаривать, что Путин будет воевать до капитуляции Украины, и нужно с этим как-то, что-то с этим нужно делать?
Ну, я, по-перше, погоджуюся, що режим Путіна не має іншого формату, аніж продовження цієї війни, і... Ми також повинні розуміти, що навіть з моменту оголошення загальної мобілізації росіяни ставлять перед собою завдання там до березня наступного року мати від 1 до 3 мільйонів військовослужбовців. Не будемо говорити про якість їхньої підготовки, не будемо говорити зараз про якість їхнього оснащення, про наскільки боєздатними будуть ці нові частини. Це колосальна кількість, насправді, ми повинні розуміти, що це декілька сот нових бригад, насправді, це складно їх забезпечити, складно організувати логістику, але тим не менше. Тобто, ми бачимо, що є таке рішення, і вони в цьому напрямку будуть рухатися, тобто, очевидно, що ми будемо мати справу з якимись мотострілецькими там підрозділами радше, ніж повноцінними якимись кадрованими бригадами. Але так, це проблема, і росіяни мають велике населення, і вони, попри те, що там якість, знову ж таки, цього населення, вона не надто висока, але вони здатні пробувати воювати жуковськими методами і намагатися тут завалювати просто... як кажуть, м'ясом просто Україну, як те, що ми спостерігаємо зараз, наприклад, на Бахмутському напрямку, і те, що ми спостерігали перед цим там Лисичанську, Сєвєродонецьку, але в значно більших масштабах. Захід, я думаю, що не до кінця це розуміє, і не до кінця ще напрацював стратегію, яка повинна передбачати не лише перелом в військовому вимірі, де російські збройні сили мають отримати такі втрати, після яких буде практично неможливо, бо дуже складно продовжувати агресію. Але також ми повинні розуміти, що в цій ситуації дуже важливим є людський вимір всередині самої Російської Федерації і необхідність створення передумов для зміни режиму в Російській Федерації. Тому що, ще раз хочу сказати, що поки Путін буде живий, поки він буде при владі, поки будуть поруч з ним його прибічники, його однодумці, війна не закінчиться. Навіть якщо у росіян не буде можливості проводити наземні наступальні операції, вони будуть далі застосовувати ракетний тероризм. Це абсолютно зрозуміло. Тому і нарощування власне спроможностей українських збройних сил для того, щоб ми не перебували в симетричному протистоянні з росіянами, тому що, знову ж таки, якщо росіяни готові там покласти в український чорнозем мільйон своїх там недолугих мобілізованих громадян, то це, ну, якби не та мета, яку перед собою Україна ставить. Тобто нам тоді треба виходити в режим технологічної переваги, і тоді ми повинні припинити ці... безвідповідальні розмови про деескалацію, про неескалацію, і повинні почати з боку Заходу ставитися до цієї ситуації серйозно і говорити про необхідність негайного забезпечення України і тактичними ракетними засобами, і сучасною авіацією так само, безперечно. І не чекати, коли це буде, як це сталося там в червні місяці, коли вже стало зрозуміло, що вичерпались спроможності власні України і треба терміново
Пропадает связь у нас с Александром Данилюком. Постараемся его сейчас перенабрать. У меня есть еще один вопрос. Это с нами Александр Данилюк, военный эксперт, глава Центра оборонных реформ. Совсем скоро с международно-политическим обозревателем Константином Эггертом обсудим, возможно ли уже наконец передача вооруженным силам Украины от стран НАТО истребителей F-16, МиГ-29 и шведских Гриппен, которые уже в мае этого года обещали передать вооруженным силам Украины, в частности Польша, но сообщила британское издание The Spectator, что встретились послы из Вашингтона с китайскими своими коллегами, и Пекин попросил не предоставлять Украине авиацию, не усиливать ее небо в обмен на то, что якобы попросит Си Цзиньпинь Владимира Путина не применять ядерное оружие по территории Украины. Ну, также сообщалось о том в мировой прессе сейчас, во время, кстати, саммита НАТО, который шел вчера и сегодня в румынская столица Бухареста. Так вот, сообщалось, что США предлагали Путину сесть за стол переговоров с Украиной, на что российский диктатор ответил очередным массированным ракетным обстрелом. К нам присоединяется Константин Эггерт, международный политический обозреватель. Господин Эггерт, здравствуйте.
Здравствуйте.
Константин, ну вот, смотрите, есть, было очень много сообщений. Марк Милли говорил о том, что, мол, стоит садиться за стол переговоров, потому что ни одна из сторон не сможет достичь заявленных своих целей в войне. И встречались и российские, и украинские, российские и американские, прошу прощения, представители в Стамбуле, говорили якобы там об обмене пленными, но просачивалось в американской прессе сообщение, что было определенное предложение положено на стол Владимиру Путину о переговорах с Владимиром Зеленским. Предлагалось Путину уйти с континентальной Украины, подвесить на 7 лет вопрос Крыма, ну, возможно, повесить на еще какое-то время вопрос членства Украины в НАТО, да, ну, такой-то компромисс определенный, да, особенно на фоне поражения российских на поле боя, но Путин чуть ли не в тот же день ответил очередным массированным ракетным обстрелом территории Украины. С вашей точки зрения, какой вывод сделали Соединенные Штаты Америки, страны НАТО из вот такой попытки посадить Путина за стол переговоров, признать реальность фактически, да, будут ли какие-то ответы сейчас или готовятся? Вот говорят, самолеты готовятся передать F-16, МиГ-29, Гриппен. Такой ответ возможен?
Смотрите, мы до конца не знаем, были ли сделаны эти предложения американцами, но одновременно можно сказать, что хорошо известно, в Вашингтоне существует, так сказать, ну, очень условно назовем ее партия мира, которая включает в себя, значит, советника по национальной безопасности Салливана и директора ЦРУ Билла Бернса, бывшего посла США в Москве. И я его лично знаю и могу сказать, что да, действительно, это человек, который, ну, сформулируем осторожно, всегда настроен на компромисс. На какой-то, видимо, во всей своей деятельности как дипломат. И в этом смысле меня это не очень сильно удивляет. Дело в том, что Байдену нужно продемонстрировать. Есть домашний американский элемент в этих всех маневрах. Байдену важно показать общественности американской, что он не только раздает американские деньги, так сказать, вот Украине, а он еще и пытается действительно этот процесс как-то остановить, что он не, что Украина это не второй Ирак, условно говоря, потому что вот это все, что связано с активной, прежде всего, военно-политической деятельностью за границей, часть американского общественного мнения, это очень важно в свете выборов, воспринимается, ну, скажем так, очень болезненно. Как справа, так и слева. Поэтому я уверен, что Байден будет продолжать периодически демонстрировать вот эту, ну, какие-то свои мирные усилия, якобы. По одной простой причине. Ему важно показывать, что он не просто какой-то там вот упертый этот милитарист, сформулируем так, а он взвешенный человек, он предлагает разные варианты решения вопросов и так далее. Кроме того, как мне кажется, если такие предложения были сделаны, в этом есть и довольно практический смысл с точки зрения американцев. Это проверить реакцию Москвы. Потому что, потому как отвечают, скажем, ясно, что скажут нет. Но как скажут нет? А может быть, скажут нет, но. И что-то выдвинут в ответ. Это означает, что из этого можно делать вывод, какие, так сказать, настроения царят в Кремле, что там происходит, насколько там тяжело воспринимают, ну, на самом деле, вот эту череду поражений и уходов с захваченных ранее территорий. Поэтому я думаю, что здесь есть тоже такой практический смысл прощупывания. Вот тот факт, что Путин по-прежнему блокирует все разговоры, меня, конечно, совершенно не удивляет. Он... Я думаю, находится в состоянии вот отрицания того, что происходит. Он боится признать, что действительно это уже провальная операция. Просто потому, что если мы сравниваем, ну, удельный вес, условно говоря, двух военных противников Украины и России, то исходно 24 февраля любой человек сказал бы, что он несопоставим. Сегодня ясно, что он сопоставим. Это довольно... Это очень много говорит про Украину, но не меньше, если не больше. Говорит про нынешнее состояние России, ее вооруженных сил, ее руководства, ее бюрократии, ее производства и экономики. Но я не думаю, что Путин готов это признать сегодня, поэтому, там, что бы там Байден ему не предлагал, это, на мой взгляд, сегодня совершенно нереально.
Константин, если позволите, еще один вопрос. В колонке для Bloomberg бывший главком Объединенными Вооруженными Силами НАТО и основной адмирал ВМС США Ставридис сообщил, что лидеры НАТО снова рассматривают возможность передачи Украине истребителей МиГ-29 и F-16. Раньше, я напомню, их уже хотела Польша, МиГи, передать Вооруженным Силам Украины, но США якобы встретились с делегацией из Китая и попросили Польшу не передавать эти самолеты. И Китай якобы пообещал Соединенным Штатам Америки, что не будет Путин применять ядерное оружие по Украине. Но это все тоже со ссылками на СМИ. The Spectator журнал об этом сообщил. Сейчас опять об этом обсуждаются. Ну, как говорит, по крайней мере, Ставридис. И он говорит most likely, то есть очень вероятно, что получится в ИСУ вот эти вот истребители, даже F-16. Константин, а что изменилось? Что готов Альянс идти на следующий шаг? Если раньше не давали самолеты, то почему сейчас дадут?
А вот вы правильно упомянули ядерное оружие. Ну, я уверен, что никакие китайцы... Ну, то есть, китайцы могли подействовать, конечно, на Путина как один из факторов. Наверное, Си Цзиньпин как-то дал понять Владимиру Владимировичу, что не стоит заниматься ядерным шантажом. Но в чем я абсолютно уверен, это в том, что такого рода сигналы абсолютно напрямую еще весной были... так сказать, посланы Москве, да и, если вы помните знаменитое заявление Бориса Джонсона, что в случае, если Россия применит даже в каком-то тренировочном виде ядерное оружие, то Великобритания будет считаться свободной, так и действовать так, как она посчитает нужным. Такие заявления премьер Великобритании наверняка сделал, поговорив с Байденом, и я уверен, что этот сигнал в Москве, как принято говорить, считали. Я не думаю, что Путин применит ядерное оружие, мне трудно себе это представить, даже в каком-то имитационном виде. Вот. А передача истребителей с этим связана очень просто. Весной все очень боялись вот этой, так сказать, эскалации. А вдруг Путин действительно там ударит ядерным зарядом или там применит еще что-нибудь, разнесет Киев. Сейчас стало ясно, что Путин определенные вещи сделать не может. Во-первых, потому что он просто не имеет ресурсов для этого. А во-вторых, потому что он понимает последствия. И я думаю, что если истребители будут переданы, то это означает только одно. Сегодня путинской эскалации боятся намного меньше. Потенциал этой эскалации стал намного меньше, чем он был в условном там апреле, мае, когда это обсуждалось. Вот, на мой взгляд, это весь сказ.
Спасибо вам большое, Константин. Константин Эггерт, политический обозреватель, был вместе с нами. Ну что ж, мы будем следить за развитием событий. Фактически с начала большого вторжения России в Украину. Украина попросила либо закрыть небо над Украиной, либо передать истребители, либо западного производства, либо советского, на которое уже есть экипажи у Украины, либо F-16 американские, на которые, кстати, что интересно, у уже закончили, я так понимаю, обучение украинские пилоты в Соединенных Штатах Америки, то есть тоже есть определенные экипажи. И опять этот вопрос, по мнению отставного адмирала военно-морских сил США Джеймса Ставридиса, поднят, и он ожидает, что в ближайшее время страны НАТО предоставят все-таки истребители Украине. Ну и также поднимается вопрос уже со стороны Швеции передачи истребителей «Гриппен».
Прилетело что-то очень тяжелое, и почти все наши собаки погибли. Выжить в тех, как бы, условиях, это было, ну, что-то нереальное. Гасили со всего. И при этих условиях найти какую-то лазейку, выбраться наружу за территорию Азовсталя, сориентироваться, пойти в нужном направлении, найти нужную улицу. Причем, как бы, мы с ней, как бы, никогда не прорабатывали. И добраться домой. Это остается загадкой. Постоянно мы были вместе на блокпостах, мы спим вместе, особенно зимой хорошо, потому что она греет, тепленькая. Ну, я вас не врал. Задача была не пропустить вражескую пехоту, технику. Со временем русские прорвали оборону, они делали зачистки и пытались нас найти. Нас осталось очень мало, и командирам было принято решение выходить, пробираться к своим. Нам помогли люди, они предоставили нам гражданскую одежду. Буквально на каждом блокпосту меня пытались посадить в яму. Фразы такие, там, все, ты приехал, выходи, там, сейчас тебя расстреливать будем. Просто звонит мама, вся в слезах, говорит захлеб. И говорит, что Джеки жива. Тогда просто, я не знаю, в это не мог поверить. Они слышат, что через заборы что-то к ним летит. Когда они пробрались уже в дом, там был наш портрет с собакой. Соседи сразу поняли, кто это. Я находилась с ними, но при этом всегда возвращалась домой и ожидала нас дома, на нашей кровати. Даже сами волонтеры некоторые отказывались, говорят, ой, это же военная собака. Я говорю, чего вы взяли, что это военная собака? Не-не-не-не. Не будем с таким связываться. То есть страх был. Спустя 4 месяца мы, слава богу, находим подходящих людей. И они 6 сентября я узнаю, что все получается. И они помогают мне ее вывести. Я весь зацепенел. Мне тяжело было двигаться, тяжело было дышать. Чувство вины просто перед ней, оно зашкаливало. Ну, я думаю, она все понимает.
Sit. Stand. Sit. Voice. Come.
Це розшукова патрульна собака. Так, помимо этого, я учил ее на пошук зброї, боєприпасів та вибухових речовин. Вона соскучилась за роботою. Очень большая заинтересованность проявляется во всем. Энерджайзер просто капитальный. Ее, чтобы вымотать, я не знаю, сколько сил нужно приложить.
Покажи. Был обыск местности, нашли гранату РГД.
Вы не представляете, насколько сильна эта собака. Она уже это доказала. Всем.
Это было радио «Донбасс Реалии». Спасибо, что были с нами, друзья. Для вас в студии работал Денис Тимошенко, Александр Демченко и Татьяна Кубович. Готовили для вас этот выпуск. Звукорежиссер Дмитрий Морозов. Видеорежиссер Владимир Удовченко, оператор Алексей Гриценко. Больше в интернете, сайт Украинской службы радио «Свобода», радиособода.орг, вкладка «Донбасс» и во всех популярных социальных сетях. Удачи вам и до завтра.
Это было радио «Донбасс Реалии».